Те, кого раньше и не приманивал Егоров сад, потянулись к запретному плоду. Бывало, до полуночи в дедовой хате звонок не умолкал. Пришлось старику от своей сигнализации отказаться. То же самое и с Ивановой скамейкой. Побренькать, сидя на ней под окном у вспыльчивого Ивана, одно удовольствие. А сейчас скамейка пустует. Не потому ли и свободно, что хозяина дома нет? Некого хлопцам поддразнивать и некому к ним из хата разъяренным выскакивать. Скамья сама будто приглашает. Сядь, студент, отдохни после трудов праведных. Можно даже и прилечь на ней лицом к небу, да еще и помурлыкать ночным светилом. Только студент разлегся, предвкушая блаженство покоя, как в открытом окне появилась заспанная Верунька, круглолицая, полноплечья, склонилась грудью на подоконник, белым телом светит при луне. Чудачество студента Веруньке хорошо известно. Это только у Миколы привычка в такую пору развлечься на чужой скамейке в двух шагах от собственной хаты и выдавать звездам свою самодеятельность, будоражить их звездный покой. «Ловко ты устроился», — подает Верунька голос из окна. «И поет неплохо. Только если б перестал, было бы для окружающих куда лучше. Детей мне разбудишь». «Хорошо, молчу. Петь запрещаешь. Ну, а думать можно?» «Какая-то уже нагнала дум. Увы, думы мои иного порядка». «Какого же, если не секрет?» «Думаю, Верунька, размышляю, не записаться ли мне в секцию классовой борьбы». «Это что-то новое. Именно такое объявление висит у нас возле деканата. Записывайтесь в секцию классовой борьбы». «Классической, в смысле?» «Грамотея». Верунька тихо смеется. Белые яблоки ее щек поблескивают, и плечи белеют, купаясь в лунном молоке. Кажется, и пахнет от нее молочно. Давно не доярка, но и поныне Верунька будто молоком пахнет. Как тогда, когда Иван впервые привел ее на веселую. Водил да показывал ей поселок, похваляет горделиво. На нашей улице анонимок не пишут. Годы прошли с тех пор. Тоненькая явилась на веселую, а сейчас раздобрела, расцвела в счастливом замужестве. Хотя на работе ей приходится нелегко, в том грохоте шихтового двора, где Верунька не первый год выстиживает смену за отменой на светящих сквозняках в кабине своего крана. В цехе ее называют аст-машинист. На работе лицо ее всегда в респираторной маске, которую она не снимает на протяжении всей смены, чтобы не отравляться едкой пылью агломерата. С важностью королевы восседает там Верунька высоко в поднебесье цеха, где-то там касается рукой железной гривы своего гиганта крана, и он, послушный каждому ее движению, тотчас же передвигается куда надо, с грохотом черпает тонны ржавого лома, переносит в воздухе и с еще большим грохотом в мульды. На вечных сквозняках, в ядовитой пылищке, в скрежетах железа, такова ее жизнь день за днем в черной кабине, летающей над пеклом шихтового двора. А тут беленькая кабина ее хаты плывет среди цветущих акаций, и стрекочущий кузнечик где-то в бурьянах ткет и ткет передовой крановщице свою ночную поэму. И так всю ночь, и звезды галактик из глубин Вселенной прислушиваются к тому стрекотанию кузнечиков земных. А ты слыхала, Верунька? Получены будто сигналы какой-то далекой звезды. Астрономы зафиксировали, каждые 100 дней регулярно повторяется, мигает из Вселенной таинственный радиомаяк. Из какой-то, может, внеземной цивилизации подает голос, стучится в дверь. Их еще нам не хватало. Хотя, думаю, ты меня разыгрываешь. Верунька, как тебе собор наш? Говорит он тебе что-нибудь? Не слыхала, чтобы он говорил. А ты слушайся. Душой, не ушами, душой вслушайте. Моей душе есть кому прислушиваться. Вот только что опять Ивана во сне видела. Будто дно ковша прогорело. Только подняли его, дно тресть и совсем вывалилось. Металл разлился по цеху, уже и кран мой горит, железо горит. А Иван стоит и не с места. Я ему кричу: беги, спасайся, а голоса нет. Нету голоса, точно горло мне забили доломита до магнезита. Сгоришь, кричу, слышишь меня, Иван? От этого и проснулась. К чему бы этот сон? Факиром Иван вернется. Йогом. Бастой по раскаленному шлаку будет ходить.